новостями часа вас познакомил Александр Бобраков. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Завершение предварительного расследования в отношении врачей, обвиняемых в причастности к смерти юриста Heritage Capital Сергея Магнитского. Референдум в Греции о принятии финансовой помощи Евросоюза назначен на январь. Исчезнет ли из-за отсутствия финансирования старейшая российская газета «Культура»? Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Завершено следствие по делу врачей, не оказавших достаточную помощь юристу фонда Heritage Capital Сергею Магнитскому. Два года назад он скончался в одном из следственных изоляторов Москвы. Правозащитники, взявшие дело под особый контроль, отмечают, в суд пойдут второстепенные фигуры. Главные виновники гибели Магнитского пока остаются вне интересов следственных органов. Над темой работала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
В ближайшее время дело о гибели Сергея Магнитского будет передано в суд. Названы имена двух сотрудников уголовно-исполнительной системы, которых в Следственном комитете России считают виновниками случившегося. Дмитрий Кратов и Лариса Литвинова. Об окончании расследования в отношении этих обвиняемых заявил сегодня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Кратову, занимавшему на момент смерти Магнитского должность замначальника изолятора по лечебно-профилактической работе, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса России, то есть в халатности. Врачу-лаборанту Литвиновой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса России, квалифицируемого как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Владимир Маркин отметил, что дела врачей из Бутырского СИЗО выделены в отдельное производство, а следствие по основному делу продолжается. В случае выявления иных лиц, причастных к гибели Сергея Магнитского, они не избегут уголовной ответственности, заверил Владимир Маркин. В фонде Heritage Capital, где работал Сергей Магнитский, нынешние действия Следственного комитета считают полумерами, заявляя, что Магнитский скончался не из-за халатности, как хотят представить это следственные органы, говорит бывший коллега Сергея Магнитского Джеймисон Файерстоун.
Дела Магнитский не считается халатным. Это называется убийство. Не халатность. И это не врачи, которые ошибались. Это следователи, которые не ошибались, которые специально убили свидетеля, который обвинил этих следователей. Это официальное заключение Совет при президенте Брусье по правам, и Следственный комитет не хочет прочитать такой доклад. Потому что если они прочитают этого и понимают этого, тогда им нужно начинать арестовывать свои офицеры.
Расследование дела о гибели Сергея Магнитского было взято на особый контроль президентом России. Дмитрий Медведев даже поручал членам президентского правозащитного совета провести независимую экспертизу обстоятельств гибели юриста. Результаты этого исследования были опубликованы в июле. Независимые эксперты пришли к выводу о наличии явного конфликта интересов в расследовании дела Магнитского, поскольку оно проводилось с теми же сотрудниками правоохранительных органов, против которых он выдвигал собственные обвинения. Кроме того, было установлено, что неоказание медицинской помощи Сергею Магнитскому и воспрепятствование ее получению связаны с действиями либо бездействием ряда сотрудников следственных органов и пенитенциарной системы. Их имена перечислены в экспертном заключении и, соответственно, доведены до сведения президента России. По мнению руководителя Московской общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Валерия Борщева, не Кратов и Литвинова главные виновники гибели Магнитского.
Когда мы встречались с Литвиновой, вот наша общественная наблюдательная комиссия, когда мы на третий день после смерти Магнитского приехали в Бутырку, мы разговаривали с Литвиновой, и она сказала, что я добивалась перевода Магнитского в матросскую тишину. Я ее спросила, перед кем вы добивались, кто мешал, кто препятствовал. И в это время взяли ее за плечи и увели от нас. Мы, конечно, потом выяснили, нам сказали, кто был главный причиной, и кто препятствовал. Это следователь Олег Сильченко. Вот главный виновник. Это врач Александра Гаус, которая принимала Магнитского в матросской тишине. Она диагностировала обострение болезни, вызвала скорую помощь и передала его к 8 надзирателям, которые заковали его наручники, отвели в бокс, и где он умер. А сама врач Гаус поднялась к себе. То есть это прямая квалификация статьи неоказания медицинской помощи. Тем не менее, она не привлечена к ответственности.
Отчет общественной наблюдательной комиссии приобщен к делу о расследовании обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Правозащитники заявляют, что будут настаивать на том, чтобы все поименованные в нем лица, в частности, следователь Олег Сильченко и врач Александра Гаус, были привлечены к уголовной ответственности. Однако, по словам Валерия Борщева, этому откровенно препятствуют представители правоохранительных органов. Супруга Сергея Магнитского, по словам ее адвоката Дмитрия Харитонова, официального уведомления о завершении расследования не получала, но считает, что Следственный комитет должен продолжать расследование с тем, чтобы привлечь к ответственности и других виновных в трагедии, говорит адвокат Дмитрий Харитонов.
Расследование должно быть продолжено, поскольку я абсолютно уверен, что есть основания для привлечения и иных лиц к ответственности за то, что произошло Сергея. Например, врачи, которые принимали Сергея в Матросской тишине. Например, следователя, который возглавлял следственную группу. Именно по его ходатайству был арестован Сергей. Именно по его ходатайству в течение года срок стражи для Сергея продлялся. Именно следователя мы просили, чтобы он обратился к начальнику изолятора с просьбой или требованием провести Сергея обследование. И именно следователь сказал, что здоровье его подопечных не входит в его компетенцию. Я думаю, что этим обстоятельствам должна быть дана правовая оценка.
Руководитель Московской общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Валерий Борщев в интервью «Радио Свобода» заявил, что несмотря на попытки реформировать уголовно-исполнительную систему, которые были предприняты вскоре после придания гласности обстоятельств гибели Сергея Магнитского, в пенитенциарной системе России мало что изменилось.
Бутырки действительно сделали вывод. И вот, например, когда у них содержался Станислав Канке, начальник бутырки Телятников, написал, что он тяжело болен, опасно и возможен летальный исход. А в Матросской тишине совершенно иное отношение. Вот Матросская тишина не сделала вывода никакого, врачи я имею в виду. Там действительно мы не можем добиться освобождения из СИЗО ни Владимира Орлова, который уже больше 2 лет там сидит, и состояние его тяжелейшее, он не встает с кровати, он просто умирает. Ни Наталья Гулевич, по поводу которой высказался даже Европейский суд по правам человека, ни Станислав Канке. Так вот, выводов серьезных не сделано. Именно потому, что главные виновники не наказаны. И пока не будут наказаны главные виновники смерти Магнитского, вряд ли можно ожидать серьезных изменений по отношению к больным остальным.
37-летний юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября прошлого года. Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что ему не оказывали надлежащей медицинской помощи. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве около 1500 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС пикетируют Верховную Раду Украины, протестуя против сокращения льгот. Организаторы заявляют, что акция будет бессрочной. Парламент Греции в среду начнет обсуждать вопрос о доверии правительству после того, как премьер-министр Георгиос Папандреу объявил, что в стране пройдет референдум по вопросу о получении от Европейского Союза нового пакета финансовой помощи. Намерение греческих властей провести референдум привело к падению индексов на европейских фондовых биржах. Самое глубокое падение отмечено в самой Греции – более 6%. Американская компания MF Global – один из крупнейших брокеров на мировом рынке производных финансовых инструментов – подала заявление о защите от кредиторов, фактически признав себя банкротом. Это первое крупное банкротство в США, связанное с долговым кризисом в еврозоне. Следственный комитет России завершил предварительное расследование в отношении тюремных врачей, обвиняемых в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Дагестане в перестрелке убит боевик и ранен полицейский. Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики. В Белоруссии завтра, 2 ноября, начинается суд над руководителем правозащитного центра «Весна» Олесем Беляцким. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. С начала августа правозащитника содержат под стражей. В Молдавии задержан подозреваемый в организации побега российского блогера Эдуарда Багирова, обвиняемого в организации массовых беспорядков в Кишиневе в апреле 2009 года. В Москве полиция отпустила оппозиционеров, задержанных накануне на Триумфальной площади. Участников несанкционированной акции в защиту свободы собрания обязали явиться в мировые суды, которые назначат им наказание. «Единая Россия» объявила о проведении съезда партии 27 ноября, на котором, как ожидается, премьер-министр Владимир Путин будет выдвинут кандидатом в президенты на выборах в марте будущего года. Тысячи людей готовятся сегодня выйти на демонстрацию в городе Ницце на юге Франции в знак протеста против проведения в соседних Каннах саммита «Большой двадцатки» 2 и 3 ноября 20 ведущих экономик мира. Я, как всегда, хочу отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», в том числе со страничкой ведущих программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, и еще со многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». Правительство России присудило очередную премию в области печатных средств массовой информации. В этом году ее лауреатами неожиданно стали представители либеральных СМИ, известные своим критичным отношением к действующей власти. Размер премии — 1 000 000 рублей. Пока никто из премированных журналистов от нее не отказывается. Рассказывает Любовь Чижова.
Распоряжение о присуждении премии правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой информации подписано премьер-министром Владимиром Путиным. Помимо почетных знаков лауреатов, удостоверений и дипломов, награжденные журналисты получат и деньги по 1 000 000 рублей. Среди лауреатов премии правительства в области печатных СМИ обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, главный редактор «Новых известий» Валерий Яков, главный редактор издательства «Вокруг света» Сергей Пархоменко и искалеченный в 2008 году главный редактор издания «Химкинская правда» Михаил Бекетов. Соратница Бекетова, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, называет присуждение этой премии Михаилу верхом цинизма российских властей, но надеется, что деньги помогут восстановить его здоровье.
Ну да, если этой премии хватит на то, чтобы восстановить человеку треть мозга, опять ему как-то ногу вернуть, пальцы вернуть, чтобы вернуть человека в трудоспособное состояние, да, это здорово. А если нет, если этих денег не хватит, то, честно говоря, для меня это, вы знаете, такая циничная игра в бадминтон на комбайне. То есть непонятно, зачем это делать. Именно вот человек, присудивший эту премию, собственно говоря, один из создателей такой системы, при которой гражданский активист может получить по голове и стать инвалидом на всю оставшуюся жизнь.
Главный редактор издания «Вокруг света» Сергей Пархоменко подчеркивает, что не собирается отказываться от премии правительства Российской Федерации в области печатных СМИ. Во-первых, ее присудили не только ему, а всей редакции. Во-вторых, денежную часть премии Пархоменко хочет потратить на благотворительные цели.
Я отношусь по-другому к тому, что в этом списке, например, есть Михаил Бекетов. Я считаю, что это абсолютное издевательство и демонстрация абсолютно неприемлемого политического цинизма.
Не собирается отказываться от правительственной премии и главный редактор газеты «Новое известие» Валерий Яков и объясняет, почему.
Наверное, мне было бы дискомфортно, если бы эту премию получили люди, которых, может быть, или бы я оказался в кругу не очень там, уважаемых мною людей. Но когда я услышал список Михаила Бекетова, Ира Петровская, Сергей Пархоменко. Ну, мне как-то стало очень приятно, потому что я очень уважаю этих журналистов и находиться в одном ряду с ними. Это совсем не роняет там ни моего имени, ни моей работы, ни позиции газеты.
Политолог Центра «Панорама» Владимир Прибыловский не стал бы брать премию правительства России, даже если бы ему вдруг и повезло.
У нас в стране очень многое, если не все, делается для Запада. Это такая витрина. И вот Западу Путин хочет показать, что не такой уж он и злодей. Вот, например, либеральных журналистов награждает. Это такая вот как бы подачка западному общественному мнению, которая должна уравновесить там третий срок Путина. А вторая причина, Путин, он вообще прагматичный политик и понимает, что вообще-то с журналистами стоит дружить. Можно их и убивать, когда мешают, но, в общем-то, можно и дружить. Ему ничего не стоит дать эти премии.
А журналистам следует брать эту премию?
Не знаю. Ну, например, Бекетову, ему просто деньги на лечение нужны. Ну, я бы не взял, но только потому, что я в своей журналистской деятельности, что называется, опускался на личность. И от людей, которых я там, ну, можно сказать, оскорблял, я бы не взял.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Все лауреаты премии правительства России в области печатных СМИ были выдвинуты на нее Союзом журналистов России и Московским союзом журналистов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Правительство Греции объявило о проведении в стране референдума по вопросу о принятии от Европейского Союза помощи для выхода из долгового кризиса. Наблюдатели отмечают, что отрицательный ответ на поставленный на референдуме вопрос будет фактически означать государственный дефолт страны. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Решение провести референдум, о котором объявил премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, оказалось очень неожиданным для инвесторов и привело к резкому снижению курса евро по отношению к главным мировым валютам и падению индексов на фондовых биржах Азии, Европы и Америки на торгах вечером в понедельник и утром во вторник. Всего несколько дней назад на саммите Европейского Союза был принят план борьбы с долговым кризисом в Греции, который предусматривал выделение Афинам финансовой помощи, списание половины государственного долга и значительное расширение Европейского фонда финансовой стабильности. Однако желание греческого премьера провести референдум по программе мер жесткой экономии, которую в обмен на помощь требует осуществить Европейский Союз, вновь сделало ситуацию крайне неопределенной. Объявляя о предстоящем голосовании, на котором избирателям нужно будет ответить на вопрос, согласны ли они принять пакет помощи от Евросоюза, Папандреу сказал:
«Это высочайшая форма демократии. Это великий момент для того, чтобы решение приняли граждане, опираясь на свой патриотизм. Так что пусть последнее слово скажут граждане. Пусть они примут решение не ради каких-то партий, а ради судьбы страны и того курса, которым она идет».
Когда состоится референдум, пока не ясно, но по некоторым данным он может быть назначен на конец января, начало февраля будущего года. А уже в среду в греческом парламенте начнутся дебаты по поводу политики нынешнего правительства. Голосование о доверии кабинету министров состоится в пятницу, когда в Канне будет проходить саммит «Большой двадцатки». Как ожидается, правительство Папандреу устоит, так как возглавляемая им партия сейчас обладает 153 из 300 мест в парламенте. Однако, как отмечают наблюдатели, внутри партии зреет недовольство курсом кабинета министров. Против мер экономии выступает сейчас почти 60% греков, при этом более 72% полагает, что Греция должна все-таки оставаться в зоне евро. Согласно опросам общественного мнения, значительная часть греческого населения считает, что Международный валютный фонд и руководство Европейского Союза зашли слишком далеко, диктуя Афинам, какие меры по выходу из кризиса должны быть приняты. Предстоящее сокращение государственных расходов привело к массовым демонстрациям протеста и спровоцировало уже несколько всеобщих забастовок в Греции. Ведущая оппозиционная партия «Новая демократия» объявила политику Папандреу опасной и жестокой. Ее лидер Антонис Самарас подчеркнул, что эта политика, цитата, «ставит под угрозу членство Греции в Европейском Союзе». Третья по популярности в Греции коммунистическая партия назвала решение провести референдум открытым шантажом и потребовала немедленного проведения досрочных выборов. Нынешний мандат правительства Греции истекает в 2013 году. Последний проводившийся в Греции референдум касался вопроса об отмене монархии после падения военной диктатуры. Он состоялся в 1974 году. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Прекращение финансирования ЮНЕСКО. Таким был ответ Соединенных Штатов на решение о предоставлении Палестине членства в специализированной организации, занимающейся вопросами науки, образования и культуры. Хотя формально членство в одном из подразделений ООН не означает признание объединенными нациями суверенитета палестинского государства, символика этого жеста очевидно. Это веха в кампании палестинцев за вступление в Организацию Объединенных Наций. Решение Вашингтона о прекращении финансирования ЮНЕСКО было автоматическим. Специальное положение закона обязывает администрацию прекратить финансовую поддержку ООНовских подразделений, одобривших членство Палестины. Вот как ответил на мой вопрос о том, является ли прием в ЮНЕСКО победой для палестинцев, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре. Нет, это совершенно не так. На мой взгляд, это наихудшее для самих палестинцев решение, поскольку те, кто за него проголосовал, не прилагая никаких усилий к поиску реального решения проблемы, создают в глазах палестинцев иллюзию государственности, прекрасно при этом понимая, что этот шаг ничего не дает палестинцам и ни к чему не обязывает их самих. Ведь реальное решение принимается в Совете Безопасности, а там Соединенные Штаты заблокируют палестинское заявление о членстве. При этом можно предположить немало негативных последствий подобного шага. Во-первых, значительно затрудняется роль Вашингтона в качестве ближневосточного посредника. Он не может принять односторонний демарш палестинцев, попирающий основной принцип мирного процесса, который заключается в том, что необходимы обоюдные договоренности двух сторон. Во-вторых, можно представить, что это решение усилит позиции радикальных палестинских групп, требующих безотлагательного провозглашения палестинского государства. А как бы вы ответили тем, кто считает, что попытку палестинцев добиться членства в ООН можно понять в контексте отказа израильтян пойти на уступки? Такая точка зрения существует, но я с ней не согласен. Объективно говоря, лишь одна сторона в этом конфликте пошла на значительные уступки, и это Израиль. Он ушел из Газы. В 2000 году в Кэмп-Дэвиде Эхуд Барак предложил Ясиру Арафату значительные уступки по принципиальным вопросам, но эти уступки были отвергнуты. Можно, конечно, требовать от израильтян больше гибкости, но при этом не стоит забывать, что палестинцы не продемонстрировали никакой гибкости. Таково мнение американского политолога Даниэла Гуре. Официальная американская позиция была так сформулирована представителем Госдепартамента. Это достойное сожаление акция, подрывающая процесс движения к цели, которой мы все хотим достичь. Федеральное бюро расследований обнародовало в понедельник документы, относящиеся к деятельности группы российских шпионов, разоблаченных в прошлом году. Обнародование секретов было результатом запроса, сделанного на основании закона о свободе доступа к информации, рассказывает Алан Давыдов.
ФБР обнародовало видео и фотодокументы, частично иллюстрирующие шпионскую деятельность группы из 10 нелегалов, большинство которых обосновалось в США под вымышленными именами. Десятилетнее наблюдение завершилось арестом членов группы летом прошлого года и судом с последующим обменом на четверых россиян, обвиняемых на родине в шпионаже. Среди неозвученных видеозаписей, например, присутствует изображение Анны Чепман, примеряющей одежду в нью-йоркском универмаге Мейсис, встречающейся с подсадным агентом ФБР, отправляющей по беспроводной связи закодированные послания из кофейни. Другие члены группы сняты скрытой камерой в процессе выкапывания некоего свертка из-под кустов и обмена сумками с российскими дипломатами. Как утверждает ФБР, членам группы не удалось навредить государственным интересам Соединенных Штатов. Она не получила доступа ни к одному американскому секретному документу. Насколько серьезной эта шпионская история выглядит на фоне новой информации? С таким вопросом я обратился к Ричарду Уайтсу, директору Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне. Речь идет об элементарном провале шпионской группы, которая, как мы сейчас видим, была обречена с самого начала. Она ничего не добилась по разным причинам. Главное, насколько известно, в том, что ФБР узнало о ее существовании на раннем этапе от ЦРУ, имевшего шпиона или информатора в российских спецслужбах, который и сообщил о существовании этих агентов. Стало ли за год с небольшим после шпионского скандала известно что-то новое о деятельности этой группы в США? Нет, никаких новых обстоятельств с тех пор не открылось. Их продолжают считать сетью спящих агентов. Создание таких сетей считалось фирменным приемом советской и российской разведки. К тому же спящая сеть неэффективна в условиях Соединенных Штатов, которые являются открытой страной. Возможно, от нее больше пользы в Иране и Северной Корее, которые отличаются закрытостью. Дополнительные детали расследования деятельности российских шпионов под кодовым названием «Рассказы о привидениях» по иронии были опубликованы в день популярного праздника нечистой силы Хэллоуин. Представитель ФБР назвал это совпадение чистой случайностью.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России завершил предварительное расследование в отношении тюремных врачей, обвиняемых в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Киеве около 1500 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС пикетируют Верховную Раду Украины, протестуя против сокращения льгот. Организаторы заявляют, что акция будет бессрочной. Парламент Греции в среду начнет обсуждать вопрос о доверии правительству после того, как премьер-министр Георгиос Папандреу объявил, что в стране пройдет референдум по вопросу о получении от Европейского Союза нового пакета финансовой помощи. Намерение греческих властей провести референдум привело к падению индексов на европейских фондовых биржах. Американская компания MF Global, один из крупнейших брокеров на мировом рынке производных финансовых инструментов, подала заявление о защите от кредиторов, фактически признав себя банкротом. Это первое крупное банкротство в США, связанное с долговым кризисом в еврозоне. В Белоруссии завтра, 2 ноября, начинается суд над руководителем правозащитного центра «Весна» Лесем Беляцким. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. С начала августа правозащитника содержат под стражей. В Москве полиция отпустила оппозиционеров, задержанных накануне на Триумфальной площади. «Единая Россия» объявила о проведении съезда партии 27 ноября, на котором, как ожидается, премьер-министр Владимир Путин будет выдвинут кандидатом в президенты на выборах в марте будущего года. Тысячи людей готовятся сегодня выйти на демонстрацию в городе Ницце на юге Франции в знак протеста против проведения в соседних Каннах саммита «Большой двадцатки» 20 ведущих экономик мира. Мы продолжаем «Время свободы». Заместитель министра юстиции России, уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека Георгий Матюшкин заявил, что в этом году Минюст впервые направил в Страсбургский суд молодых российских юристов. Как сообщают новые известия, сделано это было для помощи в разборе заведомо неприемлемых жалоб российских граждан, по которым либо истек срок подачи, либо не исчерпаны средства национальной судебной защиты. Эксперты оценивают инициативу Минюста скептически. Подробности в обзоре, который подготовила Светлана Павлова.
Газета «Новое известие» в статье под заголовком «Поможем Страсбургу» сообщает со ссылкой на замминистра юстиции Георгия Матюшкина, что до 29% всех обращений в Европейский суд приходится на граждан России. Треть из этих обращений не соответствует компетенции ЕСПЧ, а потому отсеиваются. В то же время из-за большого количества таких жалоб и из-за недостаточного количества судебных работников, которые ими занимаются, отказа российским заявителям приходится ждать годами. Именно с такими жалобами и должны работать юристы, список которых определило Российское министерство юстиции. Инициативу Матюшкина поддержал и председатель ЕСПЧ Жан-Поль Каста, сообщает «Новое известие» со ссылкой на агентство «Итартас». По словам Каста, в Европейском суде, цитирую, «были бы счастливы, если бы каждое государство последовало этому примеру и направило своих юристов для расчистки скопившихся завалов». Конец цитаты. Эксперт по международным делам и праву Европейского союза Александр Сковородко отнесся к инициативе Минюста скептически.
Я считаю, что это распространение порочного опыта России, попытка распространить порочный опыт России на Страсбургский суд. В частности, если мы подаем жалобу в надзорную инстанцию, особенно по уголовным делам, должен ее разбирать судья. Данное право предоставлено только судье рассматривать данную жалобу и более никому. Суд и в лице судьи наделен таким полномочием. Есть особый порядок назначения этого судьи. У нас, например, судья, того же районного суда утверждается лично указом президента. То есть это особый порядок, особый статус человека. И только он может признавать жалобу приемлемой или неприемлемой по тем или иным основаниям. Специалистам из России, которые, естественно, будут подбираться в соответствии с определенными критериями, выгодные мы отнюдь не заявителям, а тому же Матюшкину, естественно, такого статуса не дано. У нас есть судья Ковлер от Российской Федерации. Вот он наделен правом разбирать жалобы. И то жалобы других государств, не Российской Федерации. Тут получается, что заинтересованные лица, не обладающие полномочиями, будут фактически заниматься тем, что признавать жалобу неприемлемой по каким-то основаниям. Это грубейшее нарушение принципа вообще самой судебной системы.
Сказал правозащитник Александр Сковородко в интервью «Радио Свобода». Как сообщает сегодня газета «Коммерсант» в статье под заголовком «Анатолию Ковлеру подбирают замену», Минюст завершил предварительный конкурсный отбор претендентов на пост судьи Европейского суда по правам человека. Срок полномочий Анатолия Ковлера истекает 1 ноября 2012 года. По данным издания, в ближайшие дни президенту Дмитрию Медведеву будут предложены 6 кандидатур, три из которых он предложит для утверждения Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ. Конкурс был объявлен 1 июля. Свои кандидатуры кандидатуры для участия в нем выдвинули 15 юристов. Конкурс проходил в несколько этапов. В отборочную комиссию во главе с замминистра юстиции Георгием Матюшкиным входили представители МИДа, Минюста и Ассоциации юристов. После собеседования на языках Совета Европы, французском и английском, список из 6 претендентов согласовала Межведомственная комиссия по делам Европы во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По словам Матюшкина, в список претендентов в соответствии с рекомендациями ПАСЕ включены 4 мужчин и 2 женщины. 3 кандидатов являются судьями Верховного и Высшего арбитражного судов. Как сообщает Коммерсант со ссылкой на собственные источники, в списке оказались в частности экс-судья ад хок, то есть назначенный для рассмотрения конкретного дела по делу ЮКОСа в ЕСПЧ Андрей Бушев, судья Верховного суда по уголовным делам Ольга Ведерникова и советник Конституционного суда Бахтияр Тузмухамедов. А вот как оценил деятельность Анатолия Ковлера на посту судьи Европейского суда по правам человека правозащитник Александр Сковородко.
Ковлер-то, он, скажем так, против Российской Федерации, собственно говоря, участвовал, но таких явных ляпов не выносил. То есть у него, ну, старался все-таки держать честь, достоинство судьи. И благодаря, возможно, самому Ковлеру, число жалоб Европейский суд, как именно инстанцию, которая способна восстановить справедливость, так и возросло. То есть российские граждане доверяют Европейскому суду, который состоит из энного количества судей, там около 50, в число которых и входит Ковлер, значит, доверяют, подавая жалобы, в том числе и Ковлеру. То есть, наверное, нужно оценить эту деятельность больше положительной, чем отрицательной, скажем так.
Сказал Александр Сковородко. Ожидается, что в феврале президент России Дмитрий Медведев назовет 3 финалистов конкурса судей, а в мае по рекомендации юридического комитета ПАСЕ и международной группы экспертов, в которую от России входит председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, депутаты ПАСЕ выберут нового судью от России. По правилам, судья ЕСПЧ избирается на 9 лет и не может быть переизбран на новый срок. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Бывший мэр Москвы Юрий Лужков отказал президенту Медведеву 2. Один раз перед своей отставкой в ответ на приглашение присоединиться к медведевской команде, другой раз Лужков отказал Медведеву сейчас, в доверии его либеральной риторике. О том, что Владимир Путин для России лучше Медведева, Юрий Лужков продолжает говорить с тех пор, как этой осенью возобновил свое общение с журналистами. Это объясняется не только тем, что Владимир Путин вскоре снова станет президентом. У Лужкова есть свои причины не любить Медведева. А вот Путин, хоть и стал главным разочарованием в карьере Юрия Лужкова, но все же остается главной его надеждой. Почему? Ответ на этот вопрос попытался получить Мумин Шакиров в завершающей части своего авторского проекта «История большого предательства».
Юрий Лужков до сих пор пытается найти ответ, почему год назад его уволили без объяснения причин. Ни Дмитрий Медведев, ни Владимир Путин с ним не встретились. Формулировка Дмитрия Медведева в связи с утратой доверия президента Российской Федерации Лужкова как одного из видных политиков новейшей истории России явно не устраивает и даже оскорбляет. Юрий Лужков, пытаясь анализировать историю со своим отрешением от должности мэра, не раз задавал себе и другой вопрос. Почему в этой ситуации промолчал премьер-министр Владимир Путин?
А почему вы не спрашиваете о предательстве другого?
Продолжите вашу мысль о предательстве Путина, которому вы обеспечивали голоса на протяжении 10 лет Москвы?
Я этого вопроса вам не задавал.
Почему он предал?
Путин, я ему отдаю должное, он... Когда стал президентом, он терпел мое самостоятельство 10 лет, да. Нужно сказать, относился и ровно, и все мои такие самостоятельные действия, так, он воспринимал с пониманием. Мы общались, и общались в основном только в режиме таких неличностных моментов. Я и не пытался влезть ни к кому, в там друзья, товарищи.
То есть дистанция была?
Дистанция была, но она была комфортной. Она была для Путина комфортной. Он был президентом, и я ему сказал: Владимир Владимирович, занимайтесь государственными делами. Москва будет тылом для государственной власти. Она и должна быть всегда тылом для эффективной государственной власти. Он, так сказать, поверил, да, поверил и был спокоен, что его, как говорится, здесь не подведут, что не заставят его заниматься какими-то московскими там социальными проблемами, какими-то протестными и так далее. Все было нормально. Пришел другой человек, и, конечно, все здорово изменилось. Но изменилось все в последнее время перед этим моим, как сказать, отрешением. Представляете себе, отрешение. О, как звучит. Изменилось по причине, которая на самом деле была.
И тут подсказка пришла со стороны. Ответ на вопрос, почему его уволил президент России без объяснения причин, Лужков нашел в статье политолога Игоря Юргенса. Глава Института современного развития Юргенс в интервью газете «Коммерсант», анализируя последние события, пришел к выводу, что правящий тандем озаботился самосохранением.
«Я не очень убежден в том, что решение, о котором объявили на съезде «Единой России», было принято давно, и что оно не подвергалось никакому сомнению. Все выступления Дмитрия Медведева, тот курс, который он принял, его беседы с предпринимательским сообществом, правозащитниками, с западными лидерами, с экспертами, все это меня заставляло думать, что он готов взять на себя ответственность президента России на второй срок. Однако что-то не получилось»,
— заявил Юргенс «Коммерсанту» 2 недели назад. Юрий Лужков прочитал рассуждения политолога и расставил точки над «и». Медведев не простил московскому мэру отказ прийти в его команду, а Путин не помешал расправе, чтобы избежать проблем в предстоящей через год рокировке.
Юргенс со своем многословии не смог или не захотел скрыть одну очень важную мысль. Когда он говорил о раздражении части элиты по поводу того, что президент не стал выдвигать свою кандидатуру, и они могли пойти параллельно и так далее, то он там сказал, практически прямо даже сказал, что президенту не удалось сколотить в достаточном потенциале команду свою. Вот Юргенс говорит, не удалось ему сколотить команду. Я не хочу раскрывать эту тему, но по отношению ко мне были неоднократные попытки к тому, чтобы я, как говорится, вошел вот в эту команду. И в связи с тем, что я тех гонцов, которые с этими предложениями приходили ко мне, послал подальше, после этого все началось.
Владимир Владимирович, почему, зная это, а он знает все, да, не оценил?
Откуда вы знаете, это? Что он знает все? Это было вообще достаточно, так сказать, все тайно,
да?
Дело, конечно.
Но почему тогда он не выступил на вашей стороне, Путин, в вашем конфликте с господином Медведевым?
Я думаю, что здесь сработало различие в тех потерях, которые мог понести Думвират. И они, если бы Путин резко возразил против моего такого освобождения, то, конечно, это не укрепило бы Думвират этот. И жертва в данном случае, которая была связана с моей отставкой, наверное, для Путина была меньшей, чем жертва потери единства Думвирата.
И с прицелом на то, что мы сегодня получаем, правильно?
Угу.
Я имею в виду ротация.
Да.
Вы разочарованы этим поступком Путина, что он выбрал такой вариант?
Политика – это как бы поиск тех вынужденных компромиссов, которые могут оправдать какие-то действия, которые внешне могут выглядеть не совсем даже логичными. Но через год то же самое повторилось с Кудриным. Но Кудрин, я думаю, Путину не безразличен. Я так думаю, что у Кудрина будет все хорошо. Вот. Но Кудрин тоже один из примеров необходимости поддержания устойчивости этого Думвирата. Я был таким же.
То есть в глубине души вы обижены на Путина?
В ответ на последний вопрос Юрий Лужков сделал многозначительную паузу и отрицательно покачал головой. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России завершил предварительное расследование в отношении тюремных врачей, обвиняемых в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Киеве около 1500 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС пикетируют Верховную Раду Украины, протестуя против сокращения льгот. Организаторы заявляют, что акция будет бессрочной. Парламент Греции в среду начнет обсуждать вопрос о доверии правительству после того, как премьер-министр Георгиос Папандреу объявил, что в стране пройдет референдум по вопросу о получении от Европейского Союза нового пакета финансовой помощи. Намерение греческих властей провести референдум привело к падению индексов на европейских фондовых биржах. Американская компания MF Global, один из крупнейших брокеров на мировом рынке производных финансовых инструментов, подала заявление о защите от кредиторов, фактически признав себя банкротом. Это первое крупное банкротство в США, связанное с долговым кризисом в еврозоне. В Белоруссии завтра, 2 ноября, начинается суд над руководителем правозащитного центра «Весна» Олесем Беляцким. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. С начала августа правозащитника содержат под стражей. В Белоруссии с 1 ноября существенно повышены цены на проезд в общественном транспорте, услуги мобильной связи, импортные лекарства, алкоголь и сигареты. В Москве полиция отпустила оппозиционеров, задержанных накануне на Триумфальной площади. Участников несанкционированной акции в защиту свободы собрания обязали явиться в мировые суды, которые назначат им наказание. «Единая Россия» объявила о проведении съезда партии 27 ноября, на котором, как ожидается, премьер-министр Владимир Путин будет выдвинут кандидатом в президенты на выборах в марте будущего года. Власти Сирии сегодня, как ожидается, дадут ответ на предложение Лиги арабских государств о путях прекращения насилия и начале диалога с оппозицией.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Редакция газеты «Культура» сообщила, что приостанавливает свою деятельность до 17 ноября из-за нехватки средств. Газете 82 года, и она на грани банкротства, рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Сотрудники разослали по разным адресам, включая социальные сети, текст следующего содержания. Газета «Культура» останавливает свою работу из-за глубокого финансового кризиса. Авторы не получают гонораров 1.5 года, сотрудники редакции не получают зарплату 7 месяцев, оголены важнейшие технические подразделения. Люди бегут. У газеты долги по коммуналке, долги типографии, ресурсы и моральные, и материальные кончились. Сотрудникам обещано собрание акционеров-учредителей газеты, которое состоится не раньше 17 ноября. По имеющимся у нас сведениям, там будет обсуждаться вопрос не о спасении газеты, а о ее банкротстве. Так что всем привет. Конец цитаты. Получив такой привет, я обратилась к главному редактору газеты «Культура» Юрию Белявскому за комментариями.
Выпуск такой газеты, как газета «Культура», не может быть проблемой личного рукоделия ее коллектива. Это серьезная, важная газета. Это единственная не только в России, но и в мире издание, полностью посвященное проблемам культуры. Но существовать в сегодняшней ситуации без некой, так сказать, поддержки власти невозможно. В течение 15 лет, являясь там генеральным директором и главным редактором этой газеты, я могу совершенно ответственно сказать, что никакой поддержки мы не получали. А жили за счет собственных усилий. В условиях кризиса, начиная с 2008 года, наши обстоятельства изменились, и мы не в состоянии сегодня покрывать наши расходы. Мы покрываем примерно 60% наших расходов. За счет этого накапливаются долги. И невозможно полгода работать бесплатно. Терпение и силы кончаются. Поэтому выпуск газеты, который был 27 числа, если не будет оказано каких-то экстренных мер помощи, был последним.
А на чью помощь вы рассчитываете?
Знаете, замечательно совершенно по этому поводу заметил министр культуры России Александр Алексеевич Авдеев. Сказал, да, конечно, это наш общий позор, то, что сейчас происходит с газетой «Культура». Но спасти ее может только гражданское общество. Сложно только в одном. Александр Алексеевич почему-то адреса гражданского общества не оставил.
Следующий мой собеседник – заместитель главного редактора, театральный критик Наталья Каминская.
Когда Советский Союз перестал существовать, ЦК КПСС перестал существовать, газета ушла на вольные хлеба. И с тех пор газета существует как акционерное общество. И первое время ей удалось путем акционирования как-то пристойно существовать. А дальше, как вы сами понимаете, условия все ужесточались. И последнее время она бедствует уже несколько лет. И в такой ситуации такая газета, как бы не увеличивать ее тираж, не привлекать к ней рекламодателей, все равно она никогда не будет такой мощной в смысле самоокупаемости, какой может быть общественно-политическая газета. Такая газета априори нуждается в поддержке государственной. Ситуация, конечно, патовая, потому что если журналисты еще из последних сил, хотя сил уже не осталось, продолжали бы оттачивать свои перья на ее страницах, то технические сотрудники, они просто подают заявление. И завтра газета может просто не выйти, потому что платить им нечем.
Вы приостановили выход газеты до...
До 17 ноября. Мы попытаемся выйти 10-го и посмотреть, что у нас с техническими службами, которые уже только вот из любви к искусству и из любви к коллективу. Коллектив у нас очень хороший, побитый, но хороший. Попробуем, может быть, а может быть уже и не попробуем, потому что ведь нужно платить типографии. Ну, производство есть производство. Мы пытаемся остановить этот процесс, мы обращаемся к властям. Диалог с властями произошел, и, казалось бы, он был благосклонным. Но в нашей чудовищной бюрократической системе все эти спущенные сверху поручения застряли, видоизменились и превратились, в общем, в насмешку. Мы сейчас снова обращаемся и надеемся, что нас услышат. Поэтому я точно сказать не могу, выйдем мы еще раз или нет. Мы попробуем, но сил уже никаких, материальных сил уже никаких нет.
В общем, получается, что реально мы можем лишиться газеты с 82-летней историей.
На сегодняшний день это абсолютно реальная, к сожалению, ситуация. Абсолютно реальная.
Значит, судьба газеты «Культура» висит на волоске. И в этом есть что-то метафорическое, потому что судьба культуры в более широком значении слова тоже на нем висит. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник в Федеральном суде Южного округа Манхэттена началась заключительная стадия суда над российским гражданином Виктором Бутом. Он обвиняется в заговоре с целью продажи оружия леворадикальной колумбийской группировки «ФАРК», которая намеревалась использовать его против американских военных и официальных лиц, содействующих колумбийской армии в проведении операции против ФАРК. На заседании побывал Евгений Аронов.
У Виктора Бута, заявил прокурор Анжан Сахни, были и мотив, и возможности осуществить то, что ему инкриминируется – продать оружие колумбийским мятежникам из организации ФАРК, которые собирались использовать его против американских граждан. Основным побудительным мотивом Бута, по словам прокурора, было желание заработать огромные деньги на незаконной сделке. Реализовать ее он намеревался, полагаясь на богатый опыт в качестве перевозчика оружия и на свои обширные связи с его производителями и поставщиками. Дополнительным мотивом, по мнению прокуратуры, служило стремление подсудимого отомстить Соединенным Штатам за причинение урона его бизнесу и за замораживание его активов на сумму около 6 миллиардов долларов. Как утверждает обвинение, подробная информация о ФАРК, собранная Бутом, а также тщательная маскировка, к которой он прибегнул, подготавливая сделку, не оставляют сомнений в том, что подсудимый планировал завязать с повстанцами длительные деловые контакты противозаконного характера, а не ограничиваться продажей им старых советских военно-транспортных самолетов, на чем настаивает защита. Как явствует из представленных нами документов, сказал Анжан Сахни, когда речь и в самом деле шла только о продаже небоевых машин, Виктор Бут доказал, что прекрасно справлялся с такими сделками, сидя в Москве, причем совершенно открыто, не пользуясь многочисленными конспиративными ухищрениями, которые отличают эту его несостоявшуюся операцию. По словам адвоката Бута Альберта Даяна, ни до поездки в Таиланд, ни во время пребывания в стране, где он был арестован местной полицией и спустя 2 года выдан США, его подзащитный не имел намерения продавать оружие колумбийским повстанцам. Виктор Бут въехал в Таиланд по своему настоящему паспорту, а не по поддельному, ибо был уверен в том, что ему нечего опасаться и что он не совершает ничего уголовно наказуемого, заявил защитник. Разговоры об оружии имели целью лишь облегчить достижение договоренности по абсолютно законному самолетному контракту. Позиция обвинения, подчеркивал Даян, покоится на домыслах и противоречивых показаниях свидетеля Эндрю Смуляна, партнера Бута, который сотрудничает со следствием и готов говорить что угодно, лишь бы добиться смягчения наказания. Альберт Даян, обращаясь к присяжным, Путиным напомнил, что обвинительный вердикт в уголовных делах требует бесспорных доказательств вины подсудимого, каковых, по его убеждению, у прокуратуры нет. «Что меня смущает в данном деле, — сказала консультант Организации Объединенных Наций Кэти Остин, и, боюсь, способна смутить, по крайней мере, хотя бы одного из 12 присяжных, так это то, что Виктора Бута судят за гипотетическое преступление, которое он только мог бы совершить, а не за фактические нарушения эмбарго ООН на поставки оружия в зоны конфликтов. Для того, чтобы бороться с незаконной торговлей оружием в международном масштабе, во всех странах, которые она затрагивает, должны существовать соответствующие законы, но этого, к сожалению, сегодня нет». Ввиду отсутствия такой правовой базы для противодействия незаконному обороту оружия, Соединенные Штаты для задержания Бута были вынуждены провести его по разряду связи с наркодельцами, что в свою очередь потребовало привлечения к делу весьма неприглядных типов, являвшихся тайными осведомителями властей, и это обстоятельство само по себе способно отвратить присяжных от доводов обвинения, говорит консультант Организации Объединенных Наций Кэти Остин. Может быть, добавляет она, обвинению имело смысл вызвать в качестве свидетелей экспертов, которые бы рассказали о прошлых незаконных оружейных сделках Виктора Бута, в частности, о тех, что он осуществлял в Конго, сходных с гипотетическими преступлениями, которые ему вменяются, и это могло бы усилить восприимчивость присяжных к аргументам прокуратуры. Впрочем, по словам многих экспертов, существует немало прецедентов, когда само намерение совершить серьезные преступления и предварительные шаги по его подготовке были признаны присяжными достаточным поводом для вынесения обвинительного вердикта. Заключительное заявление прокуратуры будет сделано во вторник, после чего присяжные удалятся на совещание, чтобы определить виновность или невиновность подсудимого.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Выступление в Государственной Думе России министра здравоохранения и социальной политики Татьяны Голиковой и тема сокращения населения страны. Вот о чем мы будем говорить в начале следующего часа нашей программы. Конечно, вернемся и к теме правительственной премии представителям оппозиционных СМИ, удививших многих в российском обществе, и к референдуму в Греции, намеченному на январь, о принятии финансовой помощи Евросоюза и о том, какой эффект это вызвало во всей еврозоне. Кроме того, вас ждут обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп, во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».